Глава 3. Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто была вовсе не старая вода, запертая в гнилой бочке, а маленький водопад, только что родившийся высоко в горах под камнями. Голос его был свеж и полон благодарности к этой девочке, которая одним движением руки освободила его и представила возможность бежать куда угодно. Он громко звенел ей в уши и красиво сворачивал в воздухе свою струю, может быть, из одного только желания обратить ее внимание на себя. А Таня вовсе не слышала, не замечала его. Держа деревянную затычку в руке, она думала об отце. Разговор с Филькой сильно встревожил ее память. Но трудно думать о человеке, которого никогда не видела и о котором ничего не помнишь, кроме того, что он твой отец и живет где-то далеко, в Москве, на Моросейке, дом номер 40, квартира 53. В таком случае можно думать только о себе. А что касается себя, то Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить, да и не должна. Ах, она знает все отлично. Он полюбил другую женщину, он оставил мать, он ушел от них много лет назад, и, может быть, у него есть уже другая дочь, другие дети. Что же он тогда для Тани? И пусть мать не говорит о нем только одно хорошее. Это ведь гордость, не больше. Но и ей, Тане, доступна она. Разве не из гордости она всегда молчит о нем? А если и приходится вымолвить несколько слов, то разве сердце ее при этом не разрывается на части? Так думала Таня, а вода из бочки все текла, текла. Маленький водопад все шумел и прыгал, оставленный без всякого внимания. Давно наполнил он жестяную лейку Тани и бежал по земле, теперь уже никого не боясь, и, добежав до Тани, притронулся к ее ногам. Но и это не заставило ее обратить на него внимание. Тогда он побежал дальше, грядки с цветами, сердясь и шелестя по змеиному меж черных камушков, валявшихся повсюду на дорожке. И лишь крики няньки вывели Таню из раздумья. Старуха стояла на крыльце и кричала: «Чего балуешься? Всю воду выпустила и сама вымокла, посмотри только на себя! Или не жалко тебе маминых денег? Ведь мы за воду деньги платим!» Таня посмотрела на себя. В самом деле, руки ее были в земле, тапочки изорваны камнями, а чулки мокры от воды. Она показала их няне, и старуха перестала кричать, а только всплеснула руками. Она принесла ей из колодца свежей воды, чтобы помыться. Вода была холодная, и пока Таня смывала пыль и грязь, нянька помаленьку ворчала: «Растешь ты, как я погляжу быстро. Вот уж, 15-й идет», — говорила она, — «а все никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень». «Это что же значит?» — спросила Таня. «Умная?» «Да не умная, а думаешь много. Отчего и пудоровей выходишь. Иди, иди, сухие чулки надень». У нее был свой особый язык, у этой старухи с жилистой спиной и твердыми жилистыми руками, которыми она так часто умывала Таню в детстве. Сняв на пороге мокрую обувь, Таня вошла в свой дом босиком. Она пригрела ноги на ковре матери, на дешевом коврике из оленьей шкуры, вытертой в разных местах, и засунула руки под подушку, чтобы пригреть и их. Вода из колодца была действительно холодная. Но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами. Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо. Что это? Мать никогда не прятала под подушку своих писем. Таня посмотрела на конверт. Письмо было к матери от отца. Таня узнала это потому, как сильно стукнуло ее сердце, еще потому, что внизу прочла она адрес отца. Значит, он очень боялся, что письмо не дойдет, если на самом краю написал так старательно: «Моросейка, дом номер 40, квартира 53». Таня положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате. Потом взяла и прочла: «Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, Но, должно быть, письма мои не доходят, ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта, наконец, исполняется. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе. Вылетаем на самолете втроем, с Надеждой Петровной и Колей. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Во Владивостоке сядем на пароход. Ждите нас 1-го числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней. Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни. У тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал, да и она мне тоже очень редко писала. И даже в тех редких письмах, когда она только научилась писать, когда рука ее с трудом выводила по 3 слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит. Ведь ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. А Таня ничего не помнила. Она посмотрела на свои босые ноги, смуглые до самых колен, с гладкой кожей, с крутым сводом, подпирающим легкую ступню. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе? Ведь даже посеяв горох близ дороги, человек приходит проведать его по утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость. Таня горько заплакала. А поплакав, ощутила успокоение, и радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Ведь это же отец приезжает. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки на пол, потом легла ничком и так лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца. Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь? «А все-таки я ненавижу их», — сказала она. И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида. Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме. Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку в 3-й раз за этот день. Нет, видно, в сердце его ни тумана, ни обиды, какую ощущала в себе Таня. Он сидел на завалинке и держал на коленях атлас. «Нет такой страны, Моросейка», — сказал он. «Есть далекая страна Марокко, есть остров Майорка, а Моросейка — это не остров, не полуостров, не материк. Зачем ты обманываешь меня?» Таня смотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок. «Молчи, молчи, Филька», — сказала она. «Все равно не люблю». «Разве я обидел тебя чем-нибудь?» — спросил Филька. Руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы. Душевная слабость охватила его, и так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и сказать правду, то он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул. «Есть такая страна, Моросейка! Есть! Этот проклятый атлас никуда не годится! Он совсем не полный! Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней!» Таня будто только сейчас услышала Фильку. Его простодушная ложь вернула ей покой. «Вот кто будет мне настоящим другом», — решила она. «Ни на кого я не променяю его. Разве не делится он со мной всем, что у него есть, даже самым малым?» «Филька», — сказала она, — «я не о тебе говорила. Я говорила о другом мальчике, которого зовут Коля. Ты прости меня». А Филька простил уже давно. Едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более ласково, чем другие. «Если это о другом, — сказал он, — то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако почему ты его не любишь?» Таня не ответила сразу, но, помолчав, немного спросила. «К Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?»
«Должен», — ответил Филька твердо. «Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда вспомни обо мне. Если потребуется тебе крепкая рука, или аркан, которым ловят оленей, или палка, которой я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушками,
но ведь ты его совсем не знаешь. За что же ты будешь его бить?»
«Но я знаю тебя», — возразил Филька.
Эта мысль платить за обиду не слезами, а ударом показалась ей в этот момент не глупой, а вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смирных птиц тяжелые камни и сучья. Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой». А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и, прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора. Близко за плечами Тани стояла мать. Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунды две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе, и худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных, только взгляд ее оставался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенной в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боясь своим движением погасить их взгляд. «Мама», — сказала Таня. Мать обняла ее. «Я торопилась домой», — сказала она. «Я соскучилась по тебе, Танюша». Она оглядела дочь долгим и пристальным взглядом. Сначала взглянула на волосы. Они выцвели сильно, стали совсем как сталь. Потом посмотрела в лицо. Оно было горячим, и на коже темнел загар. Ей было в лагере хорошо, подумала мать. Затем поглядела на ноги и удивилась, что Таня сидит босая. Тогда лишь увидела она беспорядок, подушки, валявшиеся на полу, смятую кровать, и на кровати письмо, вынутое из конверта. И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель? «Ты прочла это без меня, Таня?» — тихо спросила мать. Таня безмолвно опустила голову. «Ты должна быть рада, Таня». Но и на этот раз ее губ не слетело ни звука, а мать терпеливо ждала. «Мама, этот мальчик мне брат?» — спросила Таня. «Нет», — ответила мать, — «он чужой. Он только племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит его и жалеет, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Папа добрый человек. Я всегда говорила тебе об этом. Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат», — сказала Таня, наклонив голову еще ниже. Мать тихим движением подняла ее лицо и поцеловала два раза. «Танюша, милая, мы с тобой поговорим. Мы обо всем поговорим. Ты встретишь их, Таня, и увидишь сама. Отец будет рад. Ты ведь пойдешь на пристань, правда? А ты, мама?» Но мать отвернулась от ее внимательных глаз. «Я, Таня, не могу. Ты ведь знаешь, мне всегда так некогда». И, отвернувшись, она не видела, а только почувствовала, как Таня спрятала голову под ее слабую руку и крепко прижалась к ней. «Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой. Ни с кем, никогда, никого мне не нужно. Я не пойду их встречать».